Сегодня Слово Божье, Евангелие от Иоанна, 7 глава. От Иоанна 7, с 37 по 39 стихи. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стихи. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Аминь. Бог Отец, сегодня мы все возрадовались от хорошей вести. Еще остались у нас дела и проблемы. Бог, и помоги нам справиться с ними. И Бог, действуй Твоей благодати, чтобы наша церковь быстрее восстановилась. И впредь помоги, чтобы наши прихожане во всем верили рабам Божьим, не сомневались, не противились, ибо это хорошо для их духовной жизни. И помоги уразуметь, что церковь есть действительно великое благословение. И люди, которые впали в искушение, они нанесли церкви большие неприятности. Но Бог, благодарим, что Ты разрешаешь проблемы постепенно по одной. И говори сегодня через уста раба Твоего. Именем Иисуса молились. Аминь. И на прошлой неделе мы слышали слово, и теперь продолжаем сегодня. Завтра, послезавтра, уже через два дня, будет Рождество. Сейчас конец года. И много очень дел. Скоро Новый год, поэтому будем отдыхать только две недели. Со следующей недели будем отдыхать две недели. Потом я буду продолжать, потому что мне нельзя забрать это в могилу. Все, что я получил, все, что я имею, нужно мне все излить на вас. Если я не успею. Написать в книгах, то нужно излить все в ваши головы, запечатлеть в ваших сердцах. Иначе я все заберу, если в могилу, то навеки это не будет известно. Поэтому нужно нам быстрее все познавать. И все мы говорим о духовных вещах. И на этом семестре мы хорошо изучили, что такое вдохновение. И теперь должны научиться, как этим вдохновением, впредь нужно уразуметь истину. Библия говорит, люди слушают Слово Божье, но не могут уразуметь. И это люди, которые приняли решение погибнуть. 2 Коринфянам 4:3 написано о погибающих. То есть погибающие, определенные на погибель, такие как Иуда Искариот, которым лучше не родиться, они все слышат. Они слышат, но в какой-то момент все забывают, то есть не могут принять, сколько бы им ни объяснять. Потому что Слово Божье, оно уразумевается не мудростью человеческой и не пониманием человеческим. От Иоанна 1:12 что написано? Что верующие слово, имя Слова Божьего — это Иисус. И тот, кто верит и принял это имя, получил власть чада Божьего. И слово это слово стало плотью, обитало с нами полной благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного Отца. И Слово Божье — это не воля человеческая. Слово Божье — это Божья воля. Слово Божье. Поэтому Бог ясно говорит, что Библию познают не люди с умной головой, не ученые, имеющие степени. И это точно Бог сказал, что слово открывается не мудрым и не ученым. 1 Коринфянам 2:11 написано, что кроме Духа Святого никто не может знать глубины Божьей. И Бог, Он имеет глубокие планы, и об этом знает только Дух Святой. Только Дух Святой знает все глубины Божьи. Точно так же и глубины человеческие знает только Дух Человеческий. Только Дух Человеческий знает глубины человеческие. Поэтому нужно вести духовную жизнь, молиться Духом и возносить богослужение Духом. И только тогда можно иметь общение с Богом. И с такими людьми написано также, и Дух подкрепляет немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Бог знает мысли Духа, что Дух Святой ходатайствует по Божьей воле и содействует, чтобы исполнить правду. Все на духовном уровне, все нужно совершать на духовном уровне. Здесь Господь говорит, в последний же день недели, последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Здесь написано «Последний день великого праздника». И что это за праздник? И прошу внимательно сегодня слушать. На прошлой неделе мы говорили о четырех реках. Эдемский храм. Это Эдемский сад — это храм. И Бог объясняет его масштабно, что из храма истекает вода. И вначале показалось, и выходит, то есть из-под дверей, и потом образует большую реку. Давайте прочитаем еще раз. Книга пророка Иезекииля, 47, с 1 по 5 стихи. И здесь слова Господа именно говорят об этих словах, об этих стихах. Господь говорит именно об этом. Иезекииль 47, с 1 по 5 стихи. Иезекииль 47, 1, 5. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами и внешним путем, овел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Тогда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. Еще отмерил 1000, и уже тут был такой потоп, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Аминь. Из-под порога храма вытекала вода. Вытекала вода и образовала большую реку. Настолько река распространилась. И на берегу было очень много деревьев с плодами. И мы знаем, что из Эдемского сада истекало четыре реки. И сейчас мы говорим о храме. Это говорится о храме, о небесном храме. И храм — это Иисус Христос. Храм — это Иисус Христос. И также и мы являемся храмом. Из храма, именно из храма, вытекают четыре реки. И мне, одному деревенскому человеку, деревенскому юношу, Бог сделал из меня храм и вода. Вода, насколько она образовала, эта вода, которая стекала, насколько она образовала огромную реку. Первая река Фисон. Что означает обетование, обещание, завет, река завета? Река Гихон, что? Благодать. Реки благодати. Хидекиль, что? Изобилие, исполнение, плодотворность. Церковь — это полнота, наполняющая все во всем. Изобилие, плоды. А река Евфрат — это сила. И вот такие четыре реки, не нужно их забывать. Чтобы из меня истекала река Фисон. Поэтому и ковчег завета. Вначале был ковчегом закона, потом ковчег завета, потом ковчег свидетельства. Ковчег закона, ковчег свидетельства, ковчег завета. Все там находится внутри. Сейчас мы не рассматриваем антикварные какие-то древние вещи. Сейчас это действительность. О чем сейчас больше всего переживает Господь? То, что вы изучали в законе, это, наоборот, притча, это образы. Это дела, которые должны сейчас исполняться. И поэтому Иисус пришел и лично говорил, «Иисус есть храм». Иисус сказал, что «Я храм». Как в сегодняшних стихах написано, что пока Иисус не был прославлен, поэтому Дух Святой ни на кого не сходил. После того, как Он прославился, мы приняли Духа Святого. И какая река истекает из Иисуса? Первая река какая? Река Фисон. Истекает силою река Фисон. То есть все, что истекает от Господа, это обещание. Божье Слово нас не упрекает. Закон — это не обещание, а что? Упреки, предупреждения, строгие упреки. И поэтому, что говорил Павел? Усмиряйте строгость. Лидерам, которые говорили много о законе, он им сказал, усмиряйте строгость. Вы познали Иисуса и опять возвращайтесь к закону. «Усмиряйте строгость», — сказал он. «Усмиряйте строгость». Есть в Библии «усмирять строгость». Настолько, зачем вы строго угрожаете людям, упрекаете людей? Не делайте этого. Написано, что и закон — это тоже завет. Первый завет — это не закон. Первый завет — это обещание, завет с Авраамом. Первый завет с Авраамом — это первый завет. А закон, он появился в Первом Завете. После 450 лет Бог дал потомкам Авраама, когда их стало примерно 100 миллионов человек, Он дал им закон, как совесть веры. И кто-то заблуждается, что закон, данный на горе Синай, является Первым Заветом. Первый Завет — это Завет с Авраамом, обещание Аврааму. И в итоге они вошли в Ханаанскую землю. И там Бог повелел Аврааму, сына твоего возлюбленного, от твоего принеси во все сожжения там, где я укажу тебе. И он шел 3 дня, день и ночь, и дошел до горы Мария, и вознес сына во все сожжения. И там, где сейчас Иерусалимский храм, это гора Мория. В то время не было Иерусалима, то место не было Иерусалима, а гора Мория. И сейчас там тоже стоит храм. Там стоит мусульманский храм. Рядом построили мусульмане храм мусульманский. На том камне, где Авраам вознес Исаака. Я заходил туда внутрь, и там был большой камень, и примерно 30 человек могут туда сесть и молиться. И на этом камне Авраам принес Исаака в жертву. Такой большой камень там. И там построена мусульманская мечеть на этом камне. И это место именно гора Мория. Вершина горы, вершина горы Мария. Таким образом, Бог уже заключил завет с Авраамом, и это первый завет. А закон, он был дан в Первом Завете. И для святых это совесть веры. Это совесть веры, данная верующим людям. Почему? Потому что в то время, как я говорил уже, все язычники, все имели идолов. Почти 100% имели идолов. Но Авраам считал, что идол не может быть Богом. И он имел свои мысли, что Бог, Он должен быть живым. Как мы живые, у нас стучит сердце, Бог, Он должен быть живым. Бог должен быть живым. Сделанное руками человеческими не может быть Богом. Не может быть Богом, который может помочь нам. И Авраам именно желал верить такого Бога. И поэтому он, Бог, сказал Моисею: «Я сущий, я сущий». Итак, Бог — это не то, что сделали или придумали люди. Поэтому Первый Завет, он был заключен с Авраамом. Люди заблуждаются, что Первый Завет — это закон. Но Завет первый раз Бог заключил с Авраамом, и это Первый Завет. А в Едемском саду, в Эдемском саду Бог открыл, кто такой Бог, что если противиться Богу, хотя Бог не виден, если противиться Слову Божьему, то ждет погибель, а если повиноваться Слову Божьему, то живешь. И это основание. Итак, мы должны знать это. Храм, который был в Первом Завете, это рукотворенный храм, который строили люди. И Бог, Он пребывает не в рукотворенных храмах, а именно в храме, который сходит с небес, находится в храме небесном. Здесь последний день великого праздника. Что это за праздник? Когда израильский народ выходил из Египта, я верю, что вы все прочитали Библию и знаете содержание. И Бог что сказал фараону об Израиле? Что сказал Аврааму и Израилю? Израилю сказал: «Вы евреи, вы народ Божий». Итак, Бог сказал евреям: вы народ Божий, выйдите вы в пустыню и будете в пустыне мне, первое, служить, второе, соблюдать праздники и возносить жертву. Вот эти три. Потом фараон сказал: отпусти народ мой в пустыню, чтобы они служили мне, соблюдали праздники и возносили жертву. Повелел вот эти три. 70, повторим, три. Бог из Египта вывел народ в пустыню. Для чего? Поэтому собрание в пустыне написано, то есть церковь в пустыне. В книге Деяний в 7 главе, что Израиль — это собрание в пустыне. Или церковь в пустыне. Израильский народ жил в пустыне, и это если церковь, это собрание Израиля было церковью. Сегодня мы новозаветная церковь. И слово «церковь», оно как привычно сегодня. В Ветхом Завете была ветхозаветная церковь. И что они делали в ветхозаветной церкви? Первое, что они делали? Служили Богу. Дальше, второе, соблюдали праздники, поэтому это очень важно, праздники. И третье, возносили жертву. И эти три пункта были целью выхода Израиля из Египта. И фараону Бог сказал: отпусти израильский народ. И сказал Бог фараону: отпусти народ мой, чтобы они с такой-то целью, вот эти три, чтобы они служили мне, чтобы они соблюдали праздники, чтобы они возносили мне жертву. То есть были определенные причины для выхода Израиля из Египта. Что? И праздников много у Израиля. И нужно соблюдать праздников. Праздников много. И когда вы читаете Библию, особенно книги Левит, Исход, Числа, Второзаконие, они очень сложные. Содержание сложное. И я просто все хорошо систематизирую, поэтому вы все можете понять. Праздники. В Библии много праздников, разных праздников. Есть праздник жатвы, есть праздник благодарения, у нас тоже. Также есть праздник труб, не плача, вот это все праздники разные. И самый большой, самый великий праздник среди всех праздников — это какой праздник? Праздник Семи Седмиц. Праздник Седмиц. Умножить на семь, то есть семь недель по семь дней, получается 49 дней. Семь умножить на семь — 49. То есть 49 дней они соблюдали праздники. Праздник Седмиц. И конец праздника Седмиц — это великий праздник. Это Пасха, последний день. Пасха. В день Пасхи что делают? Убивают агнца. В тот день умирает агнец. Поэтому, когда израильский народ выходил из Египта, они заколали агнца и кровью помазывали пороги и перекладины дверей. А в доме ели мясо агнца. Вместе с... не сломали костей, то есть вместе с ногами, с костями. Бог потому что повелел так. Если печь козла, например, агнца, то его кости все они становятся как желе. И написано не сломить костей агнца и все съесть полностью. И у других Иисуса на кресте не сломали, не перебили голени. У других двух разбойников перебили голени, а у Иисуса не перебили. И уже об этом было сказано, чтобы не вместе ели агнца вместе с костями, с ногами. Итак, перед исходом была большая подготовка. Была большая подготовка, и они достигли кульминации. Пика — это самый большой праздник, самый большой великий праздник. Последний день праздника. Последний день праздника Ситмиц, 77, 49. То есть 49-й день. 47-49. Именно когда пройдет 49 дней, праздник Седмиц, начинается что? Какой день начинается? 50-й день. 77 ведь 49. И после 49-го дня 50-й день. И когда закончится праздник Седмиц, начинается 50-й день. Поэтому 50-й день — это великий-великий день праздника. Это день Пятидесятницы. Пятидесятница — это великий день праздника. И вот праздник здесь начинается вот так. Это праздник Седмиц, 7 недель по 7 дней. 7 недель. И здесь 49-й день. 49-й день. Заканчивается 49-й день. И начинается 50-й день. Пятидесятница. 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 Пятидесятый день. Пять десятин. И именно вот этот великий день. В Ветхом Завете нет слова «пятидесятница». Заканчивается на празднике Седмиц. А в Новом Завете Пятидесятница после того, как закончится 49-й день. И тогда нужно возносить жертву. Итак, от Пятидесятницы обратно пойдем. 10 дней. Вот, от Пятидесятницы 10 дней обратно. 10 дней обратно. От Пятидесятницы пойдем обратно. 10 дней. Итак, 40 дней там. От начала, если 40 дней, если от 50 обратно взять 10 дней, то там остается 10 дней. И последние, вот эти последние 10 дней, это праздник труб. Праздник труб. Или дни плача. Почему? Потому что в течение 10 дней трубят в трубы. День и ночь трубят в трубы. День и ночь трубят в трубы. И тогда весь народ, он плачет. И когда мы все единодушно молимся, то кто-то бьет в пианино или в барабан. И шумно, прям шумно. И не знаешь, где ты находишься. Шумно. И под эту музыку, именно под трубы, люди плачут. То есть каются. Каются. Если вы сегодня поймете тему, то вы полностью поймете книгу Левиты. Исход, числа, второзаконие. Можно сказать, выучите. Там очень несложное содержание. И такие люди, как мы учили всю жизнь, учимся усердно, а вы сегодня просто пришли, поужинали, пришли и все поняли. Понимаете вы, о чем говорится? Итак, праздников много. Постоянно праздники повторяются. У нас тоже есть каждый год. С 1 января мы начинаем Новый год, и через 12 месяцев заканчиваем, потом снова 1 января, и снова начинается год. То есть повторяется. Или также воскресенье. Неделя начинается, потом заканчивается воскресеньем, потом опять понедельник начинается, и в душе мы прилагаем усердие. Вот все, буду на этой неделе жить свято, или в этом году буду жить свято, а потом снова терпим неудачу, потом снова решаем, потом снова терпим неудачу, и так повторяем. Каждый день одно и то же. Иногда можно думать, что целый год — это как один день, или один год можно видеть как вечностью. И таким образом есть много праздников. Есть праздник Седмиц, Пасха, много праздников. И в другие дни, если собрать все праздники в одно, и вот праздник Седмиц, и после 49-го дня Пятидесятница. Иисус, Он умер. Именно Иисус вот в это время умер, как пасхальный агнец. И после смерти 40 дней находился в этом мире. И на 40-й день что сделал? Вознесся на небеса. Вознесся на небеса. Понимаете, о чем говорится? И праздник это тоже притча о Иисусе. И ученики видели, как Иисус вознесся на небеса. На сороковой дней. Иисус повелел им ждать. И сколько они ждали? Ждали 10 дней. И тогда они собрались в горнице Марка, и Матерь Иисуса, Мария, Магдалина, и другие люди собрались, и все единодушно молились. Деяние 1.14 написано, единодушно пребывали в молитве и молении. Молились со всей силою, прилагали усердие в молитве, только молились. Они там не играли, они там не ели и не пели, они, наверное, скорее всего, и постились, и каялись, полностью прилагали усердие в молитве и плакали. Видели они, как Иисус вознесся на небеса, и готовились, чтобы принять Духа Святого. И каялись, действительно пребывали в молитве и молении, усердной молитвы. И как в Ветхом Завете называется «дни плача». В дни плача израильский народ именно плакал и каялся в пепле. И точно так же и здесь. Они пребывали в молитве. И как в Ветхом Завете трубили трубы, и весь народ, он рыдал и плакал, каялся. Именно в день Пятидесятницы, словно быстрый шумный ветер, сошел Дух Святой. И на каждом почили, словно пламенные языки, и каждый стал молиться иными языками. сошел Дух Святой. Здесь сошел Дух Святой. День Пятидесятницы. Понимаете, о чем говорится? Сошел Дух Святой силою. Сила река Духа Святого. В течение вот этих 10 дней праздник труб. Праздник труб 10 дней. Или в нашей церкви, когда бьют барабан, и все молятся усердно. Праздник труб — это дни плача. И в Пятидесятница. И в Ветхом Завете последний день великого праздника — это 50-й день после праздника Седмиц, 49 дней. Это последний день великого праздника. И в этот день сошел Дух Святой. Написано, «Из чрева потекут реки воды живой». Говорится об этом дне, Пятидесятнице. Дух Святой сойдет и будет действовать, словно реки воды живой. Какие реки? Река Фисон, река Гихон, Хидекель и Ефрат. И вы поняли, молодцы, вы поняли всю книгу Бытие. То есть настолько будут действия Духа Святого, великие действия Духа Святого. И это начало, этот день Пятидесятницы — начало Новозаветной Церкви. Понимаете, о чем говорится? Кто поставил Новозаветную Церковь? Дух Святой. Конечно же, Иисус. Иисус и сотворил все. Итак, Дух Святой, Он поставил Церковь, наставляет и направляет Церковь, воспитывает Церковь. Кто руководит Новозаветной Церковью? Дух Святой. Поэтому Новозаветная Церковь — это Церковь Духа Святого. Там действует Дух Святой. Это нужно знать хорошо. Поэтому от Матфея 12:28 Иисус сказал, «Закон, или если меня от незнания будете ругать, получите прощение грехов. Но кто хулит Духа Святого, не получит прощения ни в веки сём, ни в веки будущем». О чем это говорится? Иисус пришел в законе и пришел умереть по закону. И Он должен был умереть по закону. Если будете меня хулить, то во Христе все равно сможете получить спасение, потому что во Христе эффект закона исчезает. Если закон или меня будете хулить, получите прощение. Но кто будет хулить Духа Святого, не сможет получить прощение ни в веки сём, ни в веки будущем. Давайте один раз. Давайте прочитаем от Матфея 12 глава с 28 стиха. Матфея 12:28-36. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни веки сём, ни веки будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признаете дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Если вы будете холить Иисуса, вдруг можно получить прощение. В прошлый раз мы говорили об искуплении грехов и прощении грехов. Об искуплении и прощении. Я говорил вам. Слышали? Искупление. Искупление вместо. Вместо нас. Искупление совершено только один раз. Это Бог умер вместо нас. Бог умер вместо нас и заплатил наши долги. Искупление — это заплатить долги вместо кого-то, вместо нас. Это искупление, что за наши грехи заплачено. Бог заплатил своей смертью вместо нас. У Бога только один Сын. У Бога только одно Слово. Поэтому это произошло только один раз. И больше вовеки не будет искупления, а прощения. Но прощение, например, неверующие в Иисуса, когда мы были неверующими в Иисуса, мы тогда не получали прощение. Мы вначале получили искупление и получили спасение. Поэтому спасенные вдруг, если согрешат, а некоторые люди, притворяясь смиренными, молятся так: «Господь, прости, прости, что мы согрешили и снова распинали Тебя на кресте». Зачем снова так лгать? Иисус снова не распинается на кресте, этого не будет. А как же Он прощает? Как же Он прощает? Как Он будет прощать? Ведь крови у Него уже нет. Это совершает Он своей властью. Прочитаем от Матфея 19 главу. И нельзя не знать, здесь нужно хорошо, ясно понять прощение и искупление. Матфея 19 глава. От Матфея 9 глава. От Матфея 9 глава. От Матфея 9 глава. С 1 по 6 стихи. От Матфея 9, 1, 6. От Матфея 9, 1, 6. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои“. При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи“. Тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. Как написано, и в прошлом мы говорили, что болезнь плоти — это видимый грех. Болезнь плоти — это видимый грех. А грех — это невидимая болезнь. То есть грех и болезнь — одно и то же. Исцеление болезни — это исцеление от греха. Если происходит исцеление болезни, то это исцеление греха. Поэтому Иисус исцелил одного прокаженного и сказал: «Иди и больше не греши». И здесь что написано? Что Иисус имеет власть прощать грехи. Также сказано, что Он исцеляет наши болезни. А что у нас есть власть исцелять болезни. Поэтому сказал: кому простите грехи, тому простятся. А некоторые, даже богословы, они говорят, как люди могут прощать грехи других людей. И только Иисус, Он умер на кресте и может прощать грехи. И вот настолько они не знают Евангелия. И как я говорил, первородный грех — от первородного греха должны получить искупление. Остальные грехи он должен прощать. Понимаете, о чем говорится? Как прощать? Потому что он имеет власть прощать грехи. И сегодня мы грешим, и после верования в Иисуса грешим, поэтому мы обречены идти в гиену. Господь, ты меня осветил, очистил, а я согрешил. И теперь я направляюсь в ад. Думаете вы так или нет? Есть у вас такие мысли? Конечно же, есть. У меня тоже есть такие мысли. Я согрешил, но прости мои грехи. Мы же каемся. Почему? Потому что Господь имеет власть прощать грехи. Господь, Твоей властью прости мои грехи. Люди, которые уже вошли во Иисуса Христа, у них нет другого метода получить прощение грехов. И ради них Иисусу не нужно снова умирать на кресте, чтобы простить их грехи. Прощать грехи спасенным — это во власти Господа. Поэтому дал нам власть исцелять болезни, то есть власть прощать грехи. И кто не может исцелять болезни, означает, что он не имеет власти прощать грехи. Господь нам настолько дал много, но и даже богословы, они не знают этого. Они не знают Евангелия. Итак, власть прощать грехи. Господь совершил искупление, также Он имеет власть прощать грехи. Господь искупил и прощает, искупил от грехов и теперь прощает грехи. Поэтому не говорите, что Иисуса снова распинаете на кресте. Кто-то говорит, я снова тебя распинаю на кресте. Не говорите такие вещи. Я умоляю вас, не говорите такие вещи. Понимаете? Умоляю вас. Понимаете? Не делайте этого. И кто-то будет спускаться по лестнице и говорит, ой, о чем же говорил пастор? О чем же говорил пастор? И проматерилась. И говорит, ой, Господь, я снова распинаю тебя на кресте, мой урод, враг мой. Не делайте этого. Сами, если вдруг случайно поругались, бывает это с людьми. И в детстве, в деревнях матеря, например, ребенок просит, купи мне цветные карандаши. И в то время цветные карандаши были разного сорта. Дорогие были, хорошие. А вы дешевые, сколько бы ни красить, не выходили, цвет не выходил. И ребенок пристает, купи мне карандаши. И мама говорит, нету денег. Ну, продай свою мать тогда и купи. И моя мама тоже много раз говорила так. Продай свою маму и купи карандаши. Вы много слышали такие слова? И многие люди в прошлом слышали такие слова. Продай свою маму и купи себе, что надо. И насколько мама тоже тяжело было. Но это просто слова. Нет денег, а постоянно ребенок пристает. То есть иди и продай меня кому-нибудь и купи себе, что хочешь. Это тоже, с одной стороны, как ругань, мат. Но это лишь обычные слова. Слова. Выражение. Поэтому не думайте, что это праздное слово. То есть, когда вы ругаете другого, это праздное слово. И не об этом говорится, а именно праздное слово, которое хулит Духа Святого. последний день Великого праздника, в день Пятидесятницы, сошел Дух Святой. Сошел Дух Святой. Как сказал Господь, из чрева потекут реки воды живой. Река благодати, река завета, река изобилия, река силы. Потекли вот такие реки. Иисус говорил об этих реках. Последний, именно в последний день Великого праздника. Что я говорил? От Пятидесятницы 10 дней, дни плача. Праздник труб, праздник труб. От Пятидесятницы обратно 10 дней, это праздник труб, дни плача. После праздника Седмиц 49 дней проходит, наступает Пятидесятница. В Новом Завете первый раз вышло слово «Пятидесятница». В Ветхом Завете говорится только о 49 днях, и это, потому что это нужно Господу. И что произошло в Пятидесятницу? И в это хорошо нужно верить. Именно вот эти 10 дней до Пятидесятницы, и в течение 40 дней, перед Пятидесятницей, 40 дней, вот эти 40 дней, соблюдает праздник, возносит жертву. И в 40-й день первосвященник. Священников много, но один есть представитель, первосвященник. Священников много, несколько сот. А первосвященник. Кто такие первосвященник? Это такие люди, как сегодня мы. Кто такие первосвященники? Ой, то есть священники. Все мы священники. Пастыра, пресвитеры — это священники. Написано, что священники верующие. А первосвященник — это Иисус. И в Еврея написано, что Иисус, как первосвященник, Он вошел в святой святых, в храм святой святых. Иисус вошел в святой святых. Знаете вы, где находится святой святых? Знаете или нет? Вот храм. Вот храм. И здесь вход в храм. И внутри есть вот скиния. Там есть двор, есть жертвенник, есть умывальница, есть светильник, стол с хлебами, есть холодильница, золотая холодильница, есть занавеса. И здесь святой святых, в святом святых есть ковчег завета. Находится ковчег завета, и здесь вот занавеса. И год один раз святое служат священники. Но первосвященник один раз заходит в святой святых. Это означает, что вовеки есть только один раз искупление от грехов. Поэтому написано, кто, познав истину, произвольно грешит, то есть отрицает Иисуса, то для него нет уже жертвы для искупления. Евреям 10:26 написано, если, познав истину, произвольно грешат, намеренно, то есть, то нет больше жертвы искупления, а только страшное ожидание суда ярость огня, готового пожирать противников. Страшно впасть в руки Бога живого. То есть нет никакого метода спасти их. Иуда Искариот повесился. И где это место, где он повесился? Гиена. Гиена означает вечное наказание. Гиена — это мусорка в Иерусалиме, где день и ночь горит огонь. Гиена — это вечное наказание. Там, где постоянно горит мусор. И написано, что лучше такому человеку не родиться, чем попасть в гиену. Точно так же, если познать истину и отрицать Иисуса, то это очень страшно, очень опасно. И сегодня так называемые реформаторы ходят с этими плакатами грязными и даже поют. Я смотрю на них и думаю, что это очень серьезная проблема. Поэтому если дух парализуется, невозможно ничего поделать. И вот здесь вот занавеса. Здесь пребывает Бог, а там служат люди. Святой святых находится Бог, а в святом служат люди. И святой, святой святых разделяется занавесой. Хотя всего лишь одна занавеса, но как они далеки друг от друга. Святой, святой, святых. И первосвященник однажды в год заходит в святой святых. Без крови он не может войти в святой святых. Он берет кровь на жертвеннике и умирает. А агнец и с кровью первосвященник заходит вот таким образом в святой святых. Один раз в год. Именно на сороковой день, на сороковой день. Когда первосвященник входит в святой святых, народ плачет, трубят трубы. И народ знает, когда трубят трубы, народ знает, что первосвященник вошел в святой святых, и люди начинают каяться. Начинают каяться, чтобы Бог спас. Прости мои грехи, начинают каяться, потому что первосвященник совершает искупление, искупление святых. Как совершается искупление? Вот за ковчег, ковчег и по краям два херувима, и там есть крышка, крышка — это место искупления. И там он окропляет кровью. На ковчеге завета сверху на крышку между херувимами окропляет это место кровью. И это совершается в течение 10 дней. А в это время народ кается, кается во грехах. На десятый день, на день пятидесятницы, оглашается народу. Первосвященник выходит и оглашает народу искупление грехов. Израильский народ, Бог искупил ваши грехи. Искупил грехи, которые вы совершили в течение года. Оглашает, выходит и оглашает израильскому народу. Поэтому день Пятидесятницы — это оглашение искупления грехов. Великий, великий день. Оглашение искупления грехов. Понимаете? День оглашения искупления грехов. Оглашение. Иисус сказал, ждите, ждите Духа Святого, и вознесся на небеса. И люди в горнице Марка ждут. Через 10 дней сошел Дух Святой. И это свидетельство, то есть оглашение того, что произошло искупление грехов. Духом Святым оглашено. И это действительно велико. Поэтому Дух Святой, кто-то говорит, этот человек тоже принял Духа Святого, я тоже пробовал говорить иными языками, нет ничего особенного. Люди так говорят о Духе Святом, и это они решили погибнуть. Духа Святого обязательно нужно принять. Это запечатлено. искупление грехов и залог дан Дух Святой. Бог запечатлел искупление грехов и залог дал нам Духа Святого. Кто понял? Все вы поняли? Ну, еще буду объяснять об этом. Кто понял, поднимите руку. Кто-то хочет понять, не может. Нужно ясно знать это. Итак, Пятидесятница — это день искупления грехов. Оглашение искупления грехов. Понимаете, о чем говорится? Такой важный смысл иметь день Пятидесятницы. Такой важный смысл Пятидесятницы. И в Ветхом Завете много праздников, и если вот рассказать как один, как одно, взять в одно, то вот об этом все и говорится. Понимаете? Итак, не плача тогда, когда первосвященник вошел в святое святых и совершает искупление грехов, окропляет место искупления. И когда закончит совершать искупление, выходит и объявляет от Бога: прощены грехи народа. Итак, сошествие Духа Святого. Сошествие Духа — это свидетельство того, что искуплен ты от греха, что ты совершенно освобожден от первородного греха Адама. Это оглашает Дух Святой. Кто-то говорит, вкусить, попробовать, что ли, Духа Святого, помолиться иными языками или нет? Кто-то думает так. Духа Святого, кто принял, тот молится иными языками. Дух Святой приходит и что делает? Оглашает, что ты искуплен от грехов. От какого греха? Не те грехи, которые прощаются властью Господа, а именно искупление. Искупление от греха первородного, греха Адама. Искупление. От какого греха? От греха Адама, первородного греха. Вы действительно должны хорошо уразуметь, для чего нужно принять Духа Святого. Я желаю вам именем Иисуса уразуметь это ясно. Поэтому и сегодня у нас тоже последний день. Откуда исходит такое Евангелие? Иммануил, только от Иммануила. Что такое Иммануил? Слово стало плотью. Если не Иммануил, то слово не может стать плотью. Только Иммануил. Слово стало плотью. Слово стало плотью, и это Иммануил. Один единственный Иммануил. Понимаете? Мы говорили в прошлый раз. Кто Иммануил? Тот, кто Иммануил пролил кровь, вознесся на небеса и послал Духа Святого с небес. И нам кажется, что верить в Иисуса несложно, но Бог вот совершил настолько трудные дела, прошел настолько трудный процесс. Поэтому наше дело сейчас в том, чтобы исполняться Духом Святым, бесконечно исполняться Духом Святым. Иисус сказал: верующих в Меня, из чрева потекут реки воды живой. И, как сегодня сказано, из нашего чрева действительно должны течь реки воды живой, обещанные реки воды живой. Действие Духа Святого. Слово Иисуса — все это обещание. То, что хотите получить на небесах, не пытайтесь получить здесь, все на земле. Люди хотят получить благословение на земле и думают, что здесь купят большую-большую квартиру. Но благословение, оно находится на небесах. Великое благословение находится на небесах. А все, что на земле, это макет. Например, у детей есть игрушки, да? Игрушки, дворец, например. Не пытайтесь получить макет, а именно получите то, что находится на небесах, принадлежит небесам. Поэтому исполняйтесь Духом Святым. Все обещания, все обетования. Я получил Духа Святого. Не думайте, я получил Духа Святого, значит, у меня хорошо пойдет коммерция и бизнес. Даже если не получится бизнес и коммерция. Ладно, пусть. Зато получится на небесах. Получите на небесах. Сойдет Дух Святой и будет действовать, и бесы будут уходить. И препятствия уходят. Но Дух Святой, но Иисус, Он не пришел работать продавцом в вашем магазине, в вашей лавке. Когда бесы препятствуют и не идут дела, как я говорил, если изгонять Духа Святого, то препятствие, оно исчезает. И даже если не так, например, есть дерево, на дереве есть ветви, есть листья. Листья на дереве обязательно должны быть. А есть ветки, они, из них выходят листья и появляются плоды. Есть и плоды, есть и листья. Кто-то приносит плод, а кто-то просто листок. Я, конечно, извиняюсь, если все будут пастырами, то кто будет прихожаном? Есть люди, которые являются пастырами, есть люди, которые словно исполняют обязанности шафера, как листья. Быть листиком не очень обидно. Быть листиком, если обидно, то прилагайте усердие, и получится из вас ветвь. Разве кто-то вам препятствует этому? Пусть ваша ветвь принесет цветок и плод. Итак, Дух Святой сошел, пришел к нам, обещанный Дух Святой, и действует с нами. Обещанный Дух Святой. Обещанный Дух Святой, и Он наставляет нас в чем? В обещаниях. Какие обещания? О небесах, о небесах, что вы в будущем воскреснете, вы воскреснете. Приняли Духа Святой, Святого, не радуйтесь от того, что исцелились от рака, говоря «Халилуя». Даже если заболели раком, у вас в будущем будет есть воскресение. Вот это, в это верьте, в это верьте. Написано, что Дух Святой, воскресивший Иисуса из мертвых, если прибудет вас, то оживит и ваши смертные дела. У нас есть обещание о воскресении. Но насколько вы сегодня игнорируете Духа Святого? Игнорируете, пренебрегаете Духом Святым. И это означает, что пренебрегаете и игнорируете обещаниями Бога. Посмотрите, вы же приняли Духа Святого, имеете практику. Испытали. Но в прошлом вы так горячо действовали, словно сумасшедшие бегали и там, и здесь. А почему же сегодня я не действую? И вам, вы сидите и сожалеете тоже. Почему так? Потому что игнорируете Духа Святого. Угасили Духа Святого. Я никогда не угашаю Духа Святого, потому что Он обещание, Он есть завет. Дух Святой есть завет. Поэтому всегда исполняйся Духом Святым. Итак, впереди у нас есть обещание. После смерти плоти снова мы снова воскреснем и вознесемся на небеса и будем там жить вечно. Но игнорируйте такое великое обещание. Что написано в Библии? Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Понимаете? Нужно верить в это. Понимаете? Поэтому нужно исполняться Духом Святым. Что бы ни было на этой земле, идет бизнес, не идет бизнес, купили хороший дом или нет, потеряли, заболели, независимо от обстоятельств, прежде всего исполняйтесь Духом Святым и получайте Его ведение. Но люди что говорят? Мне не нужно, мне же нужно получить благословение. Зачем мне Дух Святой? Зачем мне Дух Святой? Чтобы сидеть потом у разбитого корыта? Чтобы потом сидеть у разбитого корыта? Такое благословение хотите? Я умоляю вас. Умоляю, признавайте Духа Святого, признавайте авторитет Духа Святого. Следуйте за Духом Святым. Желаю вам именем Иисуса. Все вместе будем молиться об этом.